Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание во вторник, 18-й седмицы по Пятидесятнице. В начале этого часа вы услышите сегодняшнее Святое Богослужебное Евангелие. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем, как всегда в это время, в эфир выйдет очередная программа по творениям епископа Василия Радзянко. Сегодня вы услышите архивную запись беседы преснопамятного епископа Василия «Жизнь будущего века». Затем мы с вами побываем в залах Академии художеств России, где сегодня открылась персональная выставка народного художника России Дмитрия Белюкина. А завершит этот час традиционная рубрика «Радиофорум». У нашего микрофона в записи по телефону будет директор Литературного музея Федора Михайловича Достоевского в Старой Руси Наталья Анатольевна Костина.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего Виктора, болящего Сергия, болящих Людмилы и Раисы с очадами, болящего Стахия, Елены, Дмитрия, болящего Сергия, болящей Татьяны, протоиерея Николая, болящего Олега, болящей Людмилы, Лидии, Александра, Тамары, болящей Марии, Галины, Михаила, Дарии, болящего Алексея, прихожан храма во имя покрова Пресвятой Богородицы села Кудиново Ногинского района, его настоятеля протоиерея Виктора, протоиерея Александра, матушки Раисы с очадами, матушки Надежды с очадами и прихожан, Алексея, Надежды, Владимира, Татьяны, Елены, Зинаиды, Алексея, Нины, Валентины, Екатерины, Зои, Екатерины, Варвары, Надежды, Наталии, Ларисы. Спаси вас, Господи, за труды и молитвы, дорогие братья и сестры.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 11 зачало, 3 глава, стихи с 23 по 4 главу, 1 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Малхиев, Ионаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Еров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Есеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Яковлев, Исааков, Аврамов, Фарин, Нахоров, Сирухов, Рогавов, Олеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Яредов, Малилеилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Почему до этого он провел столько времени в Назарете, в то время как он пришел спасти мир? Тайна Божьих сроков сокровенна и, разумеется, имеет значение и достижение зрелости по человеческому естеству. Но некоторые толкователи обращают внимание на другое. Прежде чем выйти на служение спасения мира, наш Господь с предельной ответственностью исполнял свой долг по отношению к домашним и близким в Назарете. Как власть имеющий, Он скажет потом каждому своему верному последователю, какие бы скромные обязанности тот ни исполнял. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Господь показывает, что верность в самом малом служении уготовляет нас к участию в самом великом, в том, что совершает Христос. В Евангелии от Матфея уже дана родословная Спасителя, но там она идет только до Авраама, а в Евангелии от Луки — до Адама. Евангелие от Матфея показывает нам Христа как сына Авраамова, в котором благословляются все племена земные, и как наследника престола Давида, потому она начинает родословную от Авраама и доводит ее до Иакова, отца Иосифа, наследника дома Давидова. А Евангелие от Луки хочет показать, что Христос — семя жены, которая сотрет главу змея, прослеживая его предков до Адама. В Евангелии от Матфея родословное Спасителя заканчивается словами: «Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Евангелие от Луки не придает значения числовому распределению родов, не выделяет никакого имени, в том числе Давида, хотя связь Иосифа с Давидом обозначена в самом начале Евангелия от Луки. Архангел Гавриил был послан от Бога к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. И в этой родословной не названо ни одного женского имени. Как та, так и другая родословная дает потомков Иосифа обручника, ибо согласно ветхозаветному закону он является отцом Бога-младенца Иисуса. Еще одна замечательная особенность этой родословной — родственная связь с Давидом проходит не через царя Соломона, но Нафана, другого менее известного сына Давида. Но это не имеет принципиального значения. Уточнение этих родословных второстепенно по отношению к цели, которую они преследуют, показать, что Иисус есть сын Давидов, принадлежащий к избранному народу, наследник обетования, данного Аврааму, и он единосущен через Адама всему человечеству. В Евангелии от Матфея Христос тот, кто принадлежит богоизбранному народу. В Евангелии от Луки Христос тот, кто принадлежит всему человечеству. Родословная Христа в Евангелии от Луки заканчивается словами: «Адамов Божий, ибо им надлежало быть посредником между Богом и сынами Адама, и сыны Адама должны были стать через него сынами Божьими». Родословная Христа показывает его подлинное человечество. Он был человек среди человеков, он не был призраком или полубогом. Чтобы спасти людей, он стал человеком в самом полном смысле этого слова. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Христос возвратился от Иордана, где Он крестился, и где Ему был глас небес от Бога. Когда нам дается самое благодатное общение с Богом и ясное свидетельство Его благоволения к нам, мы должны быть готовы к нападению на нас врага рода человеческого. Чем богаче наше достояние, тем больше оно привлекает воров и разбойников. Господь попускает этому быть, с тем, чтобы сила Его благодати была явлена и возвеличена. Пустыня — огромная пустыня, где человек один перед бесконечностью, где нет ни одного дерева, чтобы можно было спрятаться, ни тени, чтобы найти убежище от зноя, ни камня, чтобы главу преклонить, где человек не находит места для себя и вынужден скитаться. Пустыня — место пребывания человека после изгнания из рая. Пустыня, согласно Евангелию, место, где человек встречается с нечистыми духами или входит в общение с Богом живым. И, следуя за Моисеем через пустыню, богоизбранный народ узнает, что его начало уходит дальше, чем он думал. Его рождение теряется во мраке времен. Он чадо Авраама, который, в свою очередь, связан со своим народом, со своей страной, со своим родством. Их начало дальше их самих. Они идут из ничего, из ниоткуда. Они идут от самого Бога, от своего Творца, своего Освободителя, своего Спасителя. Они идут через пустыню с ропотом и отчаянием, но им необходимо обрести доверие и верность Богу, чтобы пустыня процвела и стала лугом и садом, землей, текущей молоком и медом, произрастающей чудесные плоды. Это земля обетованная, где будет изобилие для тех, кто решил все оставить, все потерять, все отдать, чтобы предать свою душу в руки Божии. Здесь дар Божий для тех, кто приходит сюда, ведомый Богом. И хотя в нашем крещении мы уже по дару Христа сподобились рая, снова и снова Церковь зовет нас увидеть, что мы еще в пути, мы еще в пустыне, где нам надо быть испытанными в нашем доверии и нашей верности Богу. Труден наш путь, но мы должны знать, что наш Бог не чужой, не далекий, не безразличный к нашим бедам и нашим немощам. Он с нами, со всем человеческим родом идет. Его слава рядом с нами, мы слава Его, если мы идем с Ним.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года ко вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
и жизни будущего века. 12-й, последний, заключительный член символа православной веры. Чаю жизни будущего века. Как мы с вами разобрали этот глагол в прошлой беседе, и мы знаем теперь, что чаю означает «ожидаю в надежде». Это от глагола «чаять», противоположного другому негативному, отрицательному «отчаяние». Вот у нас нет отчаяния, у нас, христиан православных. Мы ожидаем в надежде жизни будущего века. Что значит «будущий век»? Как это понять? Это понять можно очень просто, если мы представим себе ту надвременность, которой каждый из нас обладает. Каждый из нас может возвыситься над временем, вспоминая прошлое, когда прошлое, иногда далекое-далекое прошлое в детстве, встает перед нами, как сейчас, в нашей памяти. И когда мы представляем себе то, что происходит сейчас, настоящее, в нашей теперешней жизни, с нашими друзьями, родными, близкими, когда мы получаем от них весточку и живем в этом настоящем, далеко иногда, и, наконец, когда мы представляем себе будущее, представляем себе то, что нас ожидает, планируем, иногда бывает так, что мы планируем, и все потом оправдывается и точно выполняется по плану. Наша жизнь идет всегда планомерно, во всяком случае мы к этому стремимся, и этим мы отличаемся от животных, у которых плана нет. И вот если мы представим себе это прошедшее, настоящее и будущее, которое возможно в одном мгновении быть и предстать перед нами в нашем сознании, то вот это и есть век, который не подчинен времени. И в этом веке, который не подчинен времени, мы можем и сейчас уже участвовать и быть в нем своим сознанием, своим переживанием, своим ощущением, своим вдохновением, своей интуицией и даже своим инстинктом. Вот если мы это себе представим, тогда нам станет ясно, что там, где нету уже больше течения времени, то есть после смерти, как личной смерти каждого из нас, так и общественной смерти, когда прекращается все в жизни общества, что бывает, например, во время войны, бомбардировки, и что будет таким же точно образом в конце жизни этой планеты. Мы знаем абсолютно точно, что эта планета осуждена на смерть. Она не может жить вечно. Придет момент ее окончательного прекращения и прекращения жизни на ней. Причем мы тоже знаем, что это может произойти в результате нашего зла и нашего греха, если мы допустим на Земле ядерную войну в ее полном глобальном объеме. И так вот наступит такой момент когда-то. Либо сам собой, либо по нашему греху. И что тогда? Что после этого? Вот после этого, мы, верующие христиане, говорим, начинается жизнь будущего века, который не подчинен течению времени, причем времени, которое, по выражению Бердяева, является временем разорванным, прерывающимся. Прошлое. Настоящее, которое фактически нет, будущее, которое еще не наступило, и все это так прерванными такими кусочками, если можно так выразиться, идет из одного в другое, и потом наступает для каждого из нас конец. Так вот, этого времени, которое имеет в себе конец, этого смертного времени, этого прерванного времени, разорванного, и этого текущего времени, там нет. Там есть то, что и называется символически, как и многое в символе, жизнь будущего века. Будущий век. Эти слова человеческие, земные, нашего теперешнего состояния и подвержены теперешнему состоянию, в том числе и временному состоянию, эти слова, символы выражают не временное, надвременное, вечное. Другое слово для этого — жизнь вечная. Это в сущности два различных слова, выражающих одно и то же. Жизнь будущего века или жизнь вечная. И в этом будущем веке, где все иное, и для которого мы сотворены, наступает смысл жизни. Иначе все абсолютно становится бессмысленным. А так, в этой особой и изумительной жизни, вечной, побеждает, знаете что? Любовь. Потому что там происходит встреча. Встреча всех воскресших. Встреча всех дорогих и близких. Встреча знакомых и незнакомых. И встреча всех со Христом. И во Христе с Богом. Единым Богом в Троице, в котором вся сила божественной триединой любви и любви Бога и человека. Любви, которая непобедима. Любви, которая свята. Любви, которая есть вечная радость и вечный смысл всего.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
В залах Академии художеств России сегодня открылась выставка народного художника России Дмитрия Белюкина. Классическое искусство всегда будет нужно людям, воспринимающим мир в гармонии, созданной Божьим промыслом. Приблизиться к этой гармонии – главная для меня задача. Так определяет суть своего творчества Дмитрий Анатольевич. Беседу с ним мы записали в залах Академии художеств накануне открытия выставки.
Безусловно, здесь к этому привыкнуть трудно. Это является самым главным выставочным залом для художников. Есть залы, может быть, больше, как, например, манеж. Есть залы, может быть, более современные и комфортные, как, например, малый манеж или новый манеж. Но этот особнячок любим художниками, потому что здесь в основном ходят свои, то есть профессионалы, которые придирчиво, зорко, иногда с любовью, иногда, ну, не скрою, с легкой ревностью, скажем так, смотрят, что удалось сделать какому-то из коллег. Конечно, очередь сюда больше, чем на 10 лет. Для меня большая радость, что чуть-чуть меня в связи с моим 50-летним юбилеем дали возможность вот 2 недели показать мои работы. Я даже и не надеялся, и в общем-то, не просил. Это решение Президиума Академии художеств, им сказать спасибо.
Ну, это и своеобразная оценка вашего творчества, потому что под присмотром, конечно, Василия Ивановича Сурикова ответственно жить и работать. В принципе, наши слушатели имеют представление о вашем творчестве, Дмитрий Анатольевич, хотя, наверное, конечно, не все, и мы их с вами на выставку пригласим, но вот даже такой первый взгляд убеждает в том, что вы остаетесь верны своим темам, прежде всего, наверное, все-таки историческим. Но, с другой стороны, я просто поражаюсь широте географии какой-то, поезды по окраине России.
Это туда, уже не Россия, да? Это уже, увы, Украина. Называется эта картина, что Суворов выполняет приказ Екатерины II о укреплении крымских берегов России. А нарисована здесь Балаклавская бухта, одна из первых отвоеванных Россией у Османской империи. После этого было вот это гениальное решение императрицы и ее сподвижников о заселении Крыма русским населением, о освоении Крыма. То есть вот началось то, что являло как-то мощь государства и являлось одной из нескончаемых побед, которые изобиловал 18 век. Вот вы правильно сказали, что какие-то появились новые темы. Из прежних картин у меня была только картина «Триумф Суворова» или «Утренняя прогулка Екатерины по Неве осенью 1789 года». Это после Рымникской победы. Тот же Александр Васильевич Суворов там одержал победу как гениальный полководец, проявив чудеса мудрости, атаковал в 10 раз превосходящего неприятеля сходу с марша броска, так сказать, вот уставшее войско было Суворова, атаковал окопы конницей. То есть это вопреки всем правилам военного искусства. Эта работа уже экспонировалась, и поэтому сейчас ее зрители, даже те, кто ее любит, не увидят, к сожалению, на выставке. Наверное, интереснее для многих увидеть, что художник сделал за последние годы. Художники делятся либо на тех, кто что-то сделал в юности и потом повторяет что-то достигнутое, либо почивает на лаврах, либо, к сожалению, и это часто бывает, сходит просто с дистанции, как говорят спортсмены. Либо на художники, которые активно работают, активно выставляются. Ну вот я стараюсь поддерживать такую, если уж мы говорим терминологии спортивной, спортивную форму стараюсь поддерживать и довольно провожу активную выставочную деятельность. И в основном здесь работы, сделанные за последние 5-6 лет, вот с времени моей прежней выставки здесь в Академии художеств. Так же, как у спортсмена, существует радость победы. И самая главная радость – это для каждого художника, помимо вернисажа, толпы народа, цветов, родных лиц, поздравлений – это вот радость от того таинства, которое свершилось тихонечко в мастерской, но вот наконец свершилось, когда какой-то кусочек, который не получался, вдруг встал на свое место, когда вдруг картина зажила, когда вдруг, как Пушкину, хочется прыгать и кричать «Ай да Пушкин!». Да? Вот, когда вдруг понимаешь, что вот из простого кусочка холста что-то удалось сделать тебе.
Ну, у вас что-то не получается. Вот,
конечно. Да? А как же, конечно, конечно. Да и вообще, если что-то получается, то с Божьей помощью все как-то, я не знаю, об этом не очень принято говорить, но, безусловно, мне кажется, художник должен как-то и помолиться перед работой, и попросить помощи и укрепления руки и у ангела-хранителя. Я какие-то такие достижения свои автоматически адресую слова благодарности туда, потому что прекрасно понимаю, что самому человеку какие-то вещи просто не сделать. Или он может это сделать. У меня есть некоторые работы здесь, вот вы по годам посмотрите, очень трудные и долгие, которые делались иногда больше 8 лет. То есть это значит, что толк не шел. Вот, поэтому вот, значит, плохо попросил или плохо как-то рассердился ангел-хранитель.
Я имела в виду не только эту картину, а вот тот зал, где я увидела то, что раньше не видела у вас, хотя не обратила внимания на даты, может быть, просто я
не видела. Не видели. Вот всякие ледники, айсберги. Да. Это у меня была потрясающе интересная поездка на Шпицберген. Это, как известно, остров, который мы делим с Норвегией. И те ледники, и те айсберги, конечно, не могут не поразить воображение. Вот. И мне довелось быть вот на капитанском небольшом кораблике. Меня отвезли в бухту, где три языка ледника входили вот в эту бухту. И я сделал несколько натурных этюдов, потому что я вообще, в принципе, не понимаю, как можно писать пейзаж без натуры. Это какое-то самоедство, это профанация всего. И потом, понимаете, ведь сам процесс создания пейзажной натуры — это великая радость. Вот что попал, не попал. То есть это такое достижение. Вот. И вот, значит, успев сделать эти два этюда, причем капитан торопил немножко, он боялся, что затянут эта бухточка айсбергами. И точно. Вот он как в воду глядел. То есть мы пробивались уже. Хорошо, что это легкий спасательный капитанский катер. То есть он как бы плавно отталкивал вот эти льдины. То есть льдины не могли его пробить, как Титаник. Но Серчишко так захолонул. Так что искусство требует жертв. И вот в данном случае эти пейзажи выстраданы. И потом, знаете, вот этот никогда не забуду, когда показатель, как теплеет климат на нашей планете. Здесь-то это не чувствуется. А там вдруг иногда от ледника обрушивается глыба, тонн в 5, там, в 10 веса, и падает относительно недалеко. То есть такая идет волна, всплеск. В общем, и страшновато, и понимаешь вот это величие природы.
И невольно, глядя на эти пейзажи, думаешь все-таки, ну, отдавая, конечно, дань уважению мастерству художника, все равно, вот знаете, где-то присутствует подспудно. «Вся премудростью сотворил, еси Господи, лето благости твоей». Настолько это величественно, настолько это прекрасно.
Да, этому посвящен целый зал. Вот там и пейзажи Байкала, мной любимого, и остров Ольхон. Очень мне нравится остров Итуруп, один из тех наших так называемых спорных. Но это для нас-то это русский остров, и всегда им был. Вот. И он тоже потрясающе красив своей какой-то красотой. Дело в том, что все пейзажи вот дальних областей, не центральной России, они другие по какому-то колористическому составу, по каким-то цветам. Поэтому это по-настоящему подарок судьбы, что довелось там побывать. И что, конечно, картина превращается одна, может быть, 20-я часть тех этюдов, которые делаются на месте. Иногда самое лучшее состояние, когда картина пишется на одном дыхании и пишется сразу, после того, когда вот какой-то этюд сделан, после поездки. Но иногда бывает, что этюд лежит в папочке год, иногда два. И потом, как-то просматривая периодически свои эти папки, они у меня рассортированы. Одна папочка «Святая земля», «Иерусалим», «Генесарецкое озеро» – тоже любимая тема моих работ. Другая, там, допустим, «Валдай» – тоже одно из любимых тем моего творчества. Это мои любимые места. Другая – вот какие-то пейзажи севера. И вдруг какой-то этюд, вот как такой толчочек. Вдруг ты хочешь его немедленно сделать большим, ты видишь, как бы его уже сделано. Вот тогда есть смысл брать холст, какие-то свои открывать старые другие зарисовки и начинать работу.
Я смотрю, у вас и часть Святой Земли здесь все равно присутствует.
Обязательно. Это одна из тем, из любимых тем моего творчества. Этот цикл работ «Святые места православия» продолжается, и каждый год пополняется какими-то новыми работами. Здесь тоже много новых работ.
Совершенно потрясает меня вот то огромное полотно «Ярославль».
Матушка Русь Ярослава.
Казалось бы, обычная панорама, обычного провинциального, ну, не совсем обычного, но все-таки. А вот что-то необыкновенное такое, достающее до сердца, ощущение, я никогда там не была, но ощущение чего-то необыкновенно родного.
Спасибо большое. Это был тоже очень интересный заказ от московской железной дороги, так же, как и портрет Павла Петровича Мельникова, который вот сзади нас стоит. Это первый министр путей сообщения. Это достойнейший человек. Лично один раз повел поезд навстречу поезду из Москвы в Петербург. Навстречу. То есть одна колея была. Чтобы предотвратить столкновение, жертвовал жизнью. Сам строил дорогу из Петербурга в Москву. Еще с этого начинал. То есть еще в эпоху Николая Первого, в основном уже министром он стал в эпоху Александра Второго. Ну, вот человек такого жертвенного служения. Но я отвлекся. Я хотел сказать про вот ту большую картину «Матушка Русь Ярославль». Для главного зала Ярославского вокзала требовалось написать картину с озвученным названием вокзала «Ярославский». А вот вы знаете, почему, например, Коровин и Серов, которые писали для этого вокзала, при том, что это этот же вокзал, у них темы Крайнего Севера. Моржи, там тюлени, эскимосы, полярный север. Вы знаете, потому что тогда вокзал назывался Северный. Просто так как у меня сейчас галерея на Казанском вокзале, я невольно тему вокзалов изучил, вокзалы полюбил. И поэтому, к чему я заговорил про Серова и Коровина? Вокзал Северный, тема росписи именно «Север». Это был заказ Савы Ивановича Мамонтова, который их туда отправил. И прекрасные воспоминания Константина Коровина о том, как они там жили, как путешествовали, какие виды написали, осталось в памяти. Хуже с картинами, их забрала Третьяковка. Какие-то сделаны были повторения, но очень подмывало пойти по пути Серова и Коровина, каких-то панно, каких-то смелых, широких кистей. Я сначала было так и начал делать, но потом увлекся темой, как вы, вот вы говорите, сокровенной сутью рисуемого городка. И я настолько увлекся, что отложил свои большие кисти, отложил идею написания широкими мазками большого полотна и решил каждую церковь сделать с портретным схожим. Тем более мы знаем, что есть один храм, к сожалению, сейчас не могу вспомнить во имя кого, но, безусловно, многие слушатели знают, белоснежный храм с двумя разными колокольнями.
Ярославль?
В Ярославле, да. Причем они одинаковой высоты. И трудно сказать, какая красивая. Знаете почему? Это два купца соревновались, вот какой выстроить красивее колокольню. Ну как можно было это не написать портретным сходством? Как можно было просто мазнуть, как бы, что там колоколенка беленькая, та и та? Как можно было не сделать те замечательные изразцы Преображенского собора и храма Богоявления, которым так славен Ярославль? Ну и потом вот постепенно в работе над этой картиной, а это был для меня долгострой, я ее писал больше 3 лет, то есть что-то тоже не получалось. Я каждую осень как на работу, как бабье лето, выезжаю на Ярославль, на крышу гостиницы «Юбилейной» и сижу там и пишу. Один раз я даже там встречал день рождения на крыше, принимая звонки по телефону, потому что именно в тот год дождливый, только вот получилось в начале октября, случилось бабье лето. Поэтому действительно здесь вложено гораздо больше, чем требовал, может быть, этот социальный заказ оформления стены, оформления зала. Но я об этом не жалею, и я даже рад, что, может быть, это своеобразный рекорд Гиннесса, что это в станковом пейзаже самый большой, может быть, в истории России пейзаж. Потому что это не панно и не декоративное решение. Это именно станковый пейзаж. А из-за такой его огромной величины я даже вычерчивал 2 точки схода, 2 перспективы. Потому что иначе просто это было не объединить одним взглядом. Старался сделать максимально, чтобы была наполнена какая-то жизнь мирного русского провинциального города. Вот именно как она не торопясь течет. Там и рыбаки есть, там есть старушка, которая идет в храм. Опоздала, наверное, потому что уже люди выходят после литургии из храма. То есть там есть своего рода рассказ, который мне дорог. Зрителю есть что рассматривать и долго стоять у картины. Это мой один из основных принципов, который останется, наверное, со мной на всю жизнь. Я люблю, чтобы зритель у картины стоял долго. То есть занимать его каким-то интересным повествованием через детали, чтобы был вход в картину вглубь. Не то, что вот просто он ее увидел откуда-то издалека, вот чисто внешне, а чтобы была возможность войти вовнутрь.
Да, у меня даже было впечатление каких-то временных пластов. Вот именно когда я увидела эту богомолку, эту лошадку. К сожалению, Москву-то мы вот обезобразили, а там еще осталось.
Да, там еще осталось. И там характерно, что и проезжающий по мосту джип, и какая-то лошадка, запряженная в тележку.
Александр, знаю очень ваше внимание к деталям, чем сейчас не очень затрудняют себя современные и живописцы, и литераторы, к сожалению. Даже глядя на этот портрет, думаю, что немало пришлось вам тоже изучить
ордена, которым был награжден Павел Петрович Мельников. Изучить за что, потом какой-то у него был орден, когда он уже был совсем старичком, его не нарисовать, чтобы не получилось, как в известном анекдоте из советской эпохи, когда Ленин выступает на Красной площади на фоне мавзолея. Естественно, все должно быть временно как-то логично распределено. Да, это, ну, вы знаете, когда изучение истории, изучение деталей, изучение какого-то костюма, точности не в тягость, а в радость, это тогда нормально. Тот, кого это раздражает, я вот такое изучение долгое, который пытается это замаскировать за какой-то живописностью, или очень часто неточные сейчас стали в кино, как бы это не важно. Не те костюмы.
Это ужасно.
Это ужасно. Ну и это не делает чести, наверное, профессионалам, просто потому что где-то они не досмотрели. Это не объяснить, это какое-то своего рода неуважение к зрителю. Ведь это ведь уже стало документом. Это ведь уже становится тем, почему уже можно изучать историю или как-то, так сказать, понимать, как одевались люди той или иной эпохи.
Конечно, потому что искусство все больше утрачивает, видимо, свою просветительскую миссию. Кажется, что это теперь не важно. Есть интернет, есть всякие разные там школы. Но мне кажется, это нельзя в этом отказать искусству, совершенно невозможно. Тем более, что вы много бываете в провинции. Много бываете в последнее время по-прежнему? Я знаю, что вы раньше какие-то мастер-классы.
У меня, значит, до сих пор продолжается передвижная выставка «Тихая моя Родина», которая с благословения Георгия Сергеевича Полтавченко, тогда полномочного представителя президента Центрального федерального округа, объехала много губерний. Сменился полпред и даже дважды. Но вот эта идея выставки в русских городах, причем выставки лучших произведений, она до сих пор встречает радость и благодарный отклик со стороны тех городов, где выставка побывала. Последний это был Брянск, небольшая выставка в Воронеже. Вот сейчас готовится большая выставка в этот же город, в музей. Я благодарен Центру национальной славы и фонду Андрея Первозванного, который по-прежнему меня поддерживает вот в такой просветительской какой-то деятельности в этих выставках, потому что многим, как профессионалам, как молодым художникам, которые ждут какого-то одобрения своему творчеству, какого-то подтверждения каким-то идеалам реалистического искусства. Потому что то, что они видят по телевизору, это совсем не то. Мне многие говорят, что мы думали в Москве уже вообще так вот, как вы рисуете, не рисуют. Что это уже, если не запрещено, то это в таком глубоком подполье. Я говорю, да нет, мы все рисуем, и даже как-то иногда выставляемся. Вот до чего может быть искривленное сознание с помощью средств массовой информации. Поэтому вот очень радостно, что многие люди как-то в книге отзывов некоторые пишут, что я первый раз вообще видела картину, я первый раз в музее. Представляете, вот теперь как я хоть знаю, что это такое. Дай Бог, чтобы эти выставки продолжались и чтобы, конечно, они приносили какую-то пользу. Как только я увижу, что выставки не нужны людям, что выставки не посещаются, что выставки просто лишние затраты, я сам пойду в Центр национальной славы Владимиру Ивановичу Якунину и скажу: Владимир Иванович, вот этот проект надо закрыть. Он уже поздно, уже никого не расшевелить. Но, слава Богу, пока вот другой эффект.
Мне доводилось слышать, ну, Вилюкину очень повезло много раз. И родиться в семье талантливого художника.
Да, бесспорно, это, да. Да, согласен.
И пользоваться протекцией, попечительством от Фонда национальной славы и Владимира Ивановича Якунина, да, с его мощным министерством. Но я думаю, что ведь это, в общем, везение тоже не падает с неба, конечно же. Что бы вы посоветовали молодым художникам? Ведь есть талантливые люди. Я вот слышал только, что вы давали интервью по поводу конкурса предстоящего, юбилейного.
Я член экспертного совета. И я еще являюсь председателем конкурсной комиссии. Это вот кто предварительно проводил отбор от всех художников. Потому что было очень много прислано картин.
Я полистала, да, проспект успела.
Это уже отобранное. Это то, что вошло... войдет в выставку и в каталог. Конечно, молодежи сейчас, наверное, труднее. И особенно вот той молодежи, которая пытается сохранить полученное в вузах вот это высочайшее мастерство русской реалистической школы живописи. Кто-то учился на четверку, кто-то на пятерку, но эти ребята воспринимают мир в этой гармонии, которая всегда была свойственна русскому человеку. По-другому они не хотят рисовать, а жизнь их иногда заставляет менять стиль в угоду привнесенной и активно пропагандируемой сейчас моде ультра-дикого авангарда. Вот вы это знаете, не будем мы про это как про кошмарный сон говорить. Эти инсталляции — это уже попытка завоевать зрителя через какое-то хамство, через шок, через какой-то скандал. Лишь бы быть услышанным, лишь бы вот тем самым заявить как-то о себе. Это для многих абсолютно неприемлемый ход для молодых художников. Поэтому им, вот этим вот молодым ребятам, я безусловно, желаю мужества и крепости, вот внутренней такой силы. И я могу сказать, что далеко не сразу после института появился фонд Андрея Первозванного и Центр национальной славы в моей судьбе. Они вдруг увидели, что есть такой художник, который волочет один, спотыкаясь, падая, вот этот воз создания картин, которых никто не заказывает. Как я имею в виду «Белая Россия», «Исход», «Осколки», то есть ту серию, которую я сделал на свой страх и риск, финансируя самостоятельно себя, свое творчество, выполняя какие-то там заказные портреты и снова становясь к холсту для того, чтобы сделать те произведения, которые вот и мне казались необходимы для современной России и которые, как мне казалось, и к счастью это подтверждено жизнью, нужны зрителю. Вот. А только потом появился фонд и центр. Дорогие молодые коллеги, не ждите, не ищите спонсоров, не тратьте на это время. Работайте, работайте, потому что жизнь оказывается гораздо более короткая, чем нам всем казалось вначале. Я по какому-то ощущению где-то воспринимаю себя лет на 28, на 30, я не понимаю, куда делись эти годы и что уже подходит шестой десяток. Страшно сказать. Я все время считал, что я молодой художник, что у меня все впереди. Это обманчивая иллюзия, которая может... Просто вы потратите время на поиски каких-то меценатов и за это время не сделаете что-то главное и сокровенное. Да, трудно, да, тяжело, но тяжело и трудно всем. А путь, по которому идут сейчас некоторые раскрученные художники, которые все силы бросают на саморекламу, это же путь не русского художника. Это путь не вдумчивого отношения к миру, к жизни, попытки сказать что-то сокровенное. Это дикая, оголтелая пропаганда самого себя, которая многие души просто иссушит, и художник просто исчезнет. Поэтому сил крепости духа. Безусловно, жду вас и на открытии, и жду вас просто вот в дни работы выставки, и всегда готов рассказать то, что знаю, поделиться какими-то секретами, если они кому-то еще нужны, поделиться радостью. И жду, конечно, и слушателей одной из самых любимых и замечательных радиостанций «Радонеж». Жду у себя на выставке с 3 по 14 включительно октября, кроме понедельника. Пречистенко, 21, Российская Академия Художеств.
Это была беседа с народным художником России Дмитрием Белюкиным. Персональная выставка, посвященная 50-летию художника, открылась сегодня в залах Академии Художеств России, и она будет продолжать свою работу до 14 октября по адресу Москва, Пречистенко, 21.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальная сегодня, по мнению наших авторов.
«Наше гнездо» – именно так называл дом в Старой Руси Федор Михайлович Достоевский. Нигде больше ему не было так хорошо, спокойно, нигде не сочинялось и не писалось так, как в этом небольшом провинциальном городке. Дом-музей был основан весной 1909 года. Ни время, ни революция, ни даже гражданская и отечественная войны не разрушили и не повредили этот дом, который сегодня входит во все паломнические маршруты в Старую Руссу. У нашего микрофона в записи по телефону Наталья Анатольевна Костина, директор дома-музея Федора Михайловича Достоевского в Старой Руси.
Сейчас в Старой Руси стоящая золотая осень. Буквально завтра, 3 октября, мы будем праздновать День памяти Анны Григорьевны Достоевской. Ведь музей Достоевского – это музей его супруги, Анны Григорьевны Достоевской. Я всегда утверждаю, что если когда-нибудь в России решат поставить памятник жене писателя, это, несомненно, будет памятник Анне Григорьевне Достоевской. Потому что жизнь ее была служением, самоотверженным служением на благо не только ее семьи, а вообще на благо русской литературы. И вот завтра на этом вечере мы постараемся поговорить об этом жертвенном подвиге женщины. Подвиг, о котором, как правило, не говорят, его не замечают. Это считается естественным течением жизни. Но, наверное, самое трудное – это достойно прожить жизнь. И посвятить ее, отдать ее людям, которые тебя окружают. И вот Анна Григорьевна обладала редким качеством для женщины. Она сумела раствориться в семье, в муже. И в то же время не потеряла своего лица. Она осталась яркой индивидуальностью. И поразительно то, что свой последний роман Федор Михайлович, роман «Братья Карамазовы», посвятил Анне Григорьевне. Ну, как он написал? Он не написал моей жене, подруге, любимой и прочее. Он просто написал «Посвящается Анне Григорьевне Достоевской». И вот в этом, наверное, есть особое уважение к Федору Михайловичу. Она была для него цена не тем, что она его жена и мать его детей, и добрая подруга. Она была цена как личность. Федор Михайлович очень высоко ценил этого Анне Григорьевне. Он огранил этот уникальный алмаз, доставшийся ему в жизни, и с гордостью выпустил ее в жизнь. После смерти Федора Михайловича Анна Григорьевна прожила 37 лет. Все эти годы она посвятила Достоевскому. И вот сейчас, наверное, очень важно говорить людям, молодежи особенно, об этом необыкновенном, чудном подвиге женщины, подвиге служения семьи. Поговорить о тех ценностях, которые мы сейчас, увы, утрачиваем. Но это вот первое событие, это первая среда. А буквально через месяц, 8 числа, в нашем городе начнется фестиваль камерных спектаклей по произведениям Федора Михайловича Достоевского. Обычно мы этот фестиваль приурочиваем к дню рождения Достоевского. Это 8, 11, 12 числа. То есть вот в этом несколько, 5-6 дней проходит фестиваль. И 11 обязательно у нас проходит еще особый праздник. Праздник, который мы посвящаем тоже детям. Мы в этот день награждаем победителей конкурса «Достоевский. Мой любимый писатель». Это необыкновенный конкурс. Это конкурс чтецов. Конечно, у нас существуют разные программы в музее, когда мы занимаемся с детьми, дети готовят научные работы, у нас проходят конференции. А когда-то, несколько лет назад, мы решили, а давайте мы попробуем, чтобы как можно больше в музей Достоевского пришло людей, как можно больше прочитало его книги. Ведь у Федора Михайловича есть такая фраза. Он обращает эту фразу к своей любимой племяннице, девочке, подростку, с которой он очень долго и много лет переписывался. Он как-то ей пишет: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное». Вот вы знаете, сейчас очень часто говорят о молодежи, что она не читает. Поверьте, она читает. Но очень часто какую-то макулатуру о каких-то фэнтези, зомби, какие-то мистические истории. А Федор Михайлович подчеркивает: читайте книги серьезные. И вот, наверное, самое главное для юного человека, который откроет книгу серьезную, он откроет Достоевского. Что-то он забудет, это пройдет, но вот то, что он прочитает Достоевского, когда ему 7, 10, 12 лет, это поразительно. И у нас дети читают все, от маленьких рассказов Федора Михайловича, маленькие картинки, «Мужик морей», «Мальчик у Христа на елке», читают отрывки из больших романов «Преступление и наказание», «Бесы», «Подросток», «Идиоты», «Братья Карамазовы». И есть люди, которые выбирают юмористические отрывки. Скажите, нету Достоевского. Поверьте, они есть. Есть у нас один мальчик, который каждый раз выбирает какую-то такую юмористическую картинку и рассказывает нам ее. И мы даже поражаемся. Это Достоевский, смеются все и спрашивают. Это Достоевский? Да, это Достоевский. Есть те, особенно это любят у нас опять юноши, которые читают «Дневник писателя» и читают отрывки о гражданской позиции Федора Михайловича. Несколько лет назад, когда один из наших участников этого конкурса читал, просто аудитория прерывала его выступление аплодисментами, насколько это было остро, современно. И поразительно, как дети, с каким чувством дети читают Федора Михайловича. И вот 11 ноября, в дни фестиваля, мы обязательно награждаем детей. Мы дарим им книги, хорошие, серьезные, большие книги. Ну и, конечно, спектакли. Достоевский не театральный писатель. У Достоевского нет ни одной пьесы. А тем не менее, сейчас редко найдете хороший, серьезный театр, который бы не ставил Достоевского. Имя Достоевского стало культовым. Имя его знакомо на всей земле. Каждый человек любого языка, любой страны знает имя Федора Михайловича как имя русского писателя. И, конечно, в театре Достоевский непременно присутствует в каждой стране. Неважно, что это, Япония, Китай, Европа, Америка, везде Достоевского знают, его читают, его ставят. Ну и, конечно, наши театры, опять-таки, ставят и большие романы, какие-то осколочки романов, какую-то одну линию проводят. Очень интересные, поразительные спектакли, когда вот видишь, что называется, всю палитру Достоевского. Этот фестиваль у нас в Старой Руси очень и очень популярен. И мы надеемся, что в этом году данный фестиваль тоже станет очень большим сюрпризом и неожиданностью для всех наших, и ожидаемым событием для всех наших любимых зрителей. Сейчас начался учебный год, и по традиции сейчас начинается работа со школьниками, с детьми, которые изучают Федора Михайловича Достоевского. Ну и вот большая у нас очень работа начинается по подготовке очередных апрельских юношеских чтений. Вот буквально 11 ноября в музее состоится семинар по рассказу Достоевского «Хозяйка». Пройдет этот семинар профессор, кандидат филологических наук, очень известный литератор в нашей стране Татьяна Александровна Касаткина. Она работает с учителями, она помогает педагогам, учит педагогов работать с детьми, работать с точки зрения научного рассмотрения текста. Ну а в апреле будущего года состоится, как всегда, международная конференция, которую мы называем «Произведение Достоевского в восприятии читателей 21 века». Жизнь идет вперед, и какие-то вещи изменяются, какие-то вещи, какие-то реалии уходят из жизни. И нам, конечно же, хотелось бы, чтобы дети правильно понимали Достоевского, исходя из самого Достоевского и поворачивая его на немножечко современный взгляд, видя современность Федора Михайловича, его неожиданность, его прозорливость, его чистоту. Вот. И, в общем-то, это, наверное, одна из таких самых главных задач, которая стоит перед музеем Достоевского, как научно-просветительским учреждением. Сеять разумное, доброе, вечное, говоря словами нашего великого поэта.
Это была Наталья Анатольевна Костина, директор Дома-музея Федора Михайловича Достоевского в Старой Руси. Запись по телефону.
Вы слушали программу «Радио Форум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.